Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы говорим про историю нашего города, нашего региона. И сегодня тема нашего выступления будет 1917 год. Это год очень чрезвычайно насыщенный был событиями. Напомню, в это время, после стремительной февральской революции и отречения от престола императора Николая II, к власти в стране приходит временное правительство. При этом оно просуществовало не так уж и много, всего лишь 8 месяцев. Однако в дальнейшем когда эти 8 месяцев оно управляло страной, грубо говоря, оказало огромнейшее влияние на многие последующие годы. Новая власть оказалась крайне неустойчивой. За время деятельности временного правительства произошло, как минимум, 3 крупных таких политических кризиса, а состав руководства, то есть правительство, обновлялся 4 раза. Но говорить мы будем не про общие события, которые происходили в тогдашней империи, развалившейся, а именно на нашем локальном материале, и говорить будем мы сегодня о том, как 1917 год отразился на судьбе города далекого от нашего Гомеля, города Мозыря. На долгое время как раз-таки это город, который был частью, восточной частью Гомельского Полесья. Начнем с того, что 1917 год – это время, когда еще в разгаре идет вовсю Первая мировая война. При этом начало вот этого военного конфликта, оно не предполагало, что военные действия будут перенесены на территорию именно белорусской губернии, однако вот те сражения, которые начинались с Первовосточной Пруссии, в Польше, Галиции, они в дальнейшем перекинулись и вблизи уже непосредственно нашего региона. И это тоже очень сильно отразилось на дальнейшем истории многих населенных пунктов нашей страны. И в целом в октябре 15 года удалось в силу этого наступления Кайзеровской Германии стабилизировать фронт на линии Двинск, Баранович и Пинск. При этом уже начиная с 15 года положение на Восточном фронте усугубляется, и это сразу отражается на быте и на нуждах местного населения, которое проживало в том числе и не только жители Мозыря, но и нашего города Гомеля. Так вот, начало 17 года в Мозыре, как и в многих других городах восточной части и центральных регионах Беларуси, они не были оккупированы. Фронт в основном стоял на западных областях. Они испытали все тяготы при фронтовой жизни. Напомню с того, что здесь находился тыл 3-й русской армии. Ну и, конечно, это отразилось и на экономическом развитии. В частности, вот промышленность в 17 году, по сравнению с 13 годом, в Мозырском уезде она сократилась, потому что многое количество населения начинает уезжать. Большое количество мощностей будет перенесено и в другие части городов. Ну и это все очень сильно отразилось на экономическом состоянии населения. То есть цены на продукты и питание начинают расти очень стремительно. Порой они поднимались там в течение месяца несколько раз. Вообще, за годы Первой мировой войны уровень жизни очень сильно снизился. Сельское хозяйство нашей страны, оно тоже было под большим таким давлением, потому что огромное количество, все большое количество населения, особенно из белорусского села, будут мобилизованы на войну. В частности, вот только из Могилевской, Витебской и Минских тогда губерний было в армию призвано более 630 тысяч человек. Ну и в целом, конечно же, это отразилось на том, что не удавалось возможность вовремя засеивать, а потом вовремя убирать посевные площади. И так как они сокращались, то это также приводило к тому, что не хватало продовольствия, а тут еще надо было снабжать воюющую армию. Ну а в дальнейшем наступление немецких войск на восток, они приведут к тому, что большие волны беженцев из Польши, Литвы, западных областей Беларуси, а это более 1 300 000 человек, как насчитывают исследователи, постепенно начинают перемещаться в восточном направлении. Это, конечно, отражалось еще и на не только внутреннем состоянии городов, куда они устремлялись, но и в целом люди, которые потеряли кровь, потеряли все, что было, кстати, до того, как не началось там военное действие. Поэтому в феврале 17 года, во время вот очередной забастовки в столице, она постепенно перерастает во всеобщую. Я напомню из истории, как февраль 17 года наступал, рабочие с Выборгской стороны прорвались на Невский проспект. При этом это обычно такая рядовая забастовка превратилась в такую политическую акцию. Вот в дальнейшем 26 февраля того еще старого стиля произошли столкновения демонстрантов с гвардейскими полками. Ну и постепенно военнослужащие стали переходить на сторону восставших. Беспорядки погасить так и не удалось, но в дальнейшем дальнейшем здесь же воспользовался политический класс, и он надавил на то, что в этот момент, оставив революционную столицу Николая II, отправляясь в дорожном составе в Пскове, под Псковом, вернее, в марте, подписал акт об отречении в Петрограде, вот, ну и в итоге будет сформировано новое временное правительство, потому как предполагалось, что в дальнейшем должно пройти учредительное собрание, уже будут, ну, пока не было созова учредительного собрания, то было принято решение временных власти назначить, и лидером становится князь Георгий Львов. По сути, это был такой буржуазный переворот, когда от власти был устранен раньше самодержавный император. Ну, а как вообще, когда разговор идет про февральскую революцию, то обычно вспоминают, кстати, чаще всего там восстание Петроградского гарнизона. Спорят там еще, какие полки там гвардейские, там волынцы или павлыцы были первыми. Об отречении Николая II, кстати, часто забывают, что было еще одно такое интересное событие, которое привело к победе вот этого восстания, это Оренбаумское восстание. Дело в том, что часть как раз-таки частей, которые были запасными полками, они поддержали как раз-таки в феврале 17 года вот именно смену новой власти. Что же было в Мозыре в это время? Ну, во-первых, это прифронтовой город. Во-вторых, количество жителей там, конечно, было не таким, как мы знаем Мозырь сегодня, из достаточно крупных городов районного подчинения Гомельской области. А в Мозыре и в прилегающей округе, с учетом хуторов, там население составляло, ну, чуть более 13 тысяч человек. А весть о событиях в феврале в Петрограде, конечно, они получили по телеграфу, вот, в начале марта. При этом стало известно о том, что уже создается временное правительство, и поэтому стоит вопрос о том, чтобы учредить новые органы власти, новые административные должности, и это переходит уже к новым людям, кто поддержал данную смену государственного строя. При этом надо признать, что очень многие люди устали от войны, и в целом вот отстранение и отречение Николая II многими было воспринято, ну, если не позитивно, то в том плане, что нейтрально, потому что люди устали от длительно тянувшихся военных событий Первой мировой войны. Конечно, важную роль в февральских событиях на Мозырщине сыграли матросы местного отряда кораблей, это Припятский отряд кораблей, который базировался, конечно же, в городе Мозыре. Я напомню, что это крупный и сейчас речной порт на реке Припять находится, ну и в то время, конечно, здесь находились корабли, которые использовались, как раз-таки, для прикрытия вот границы, а того, чтобы контролировать речные пути сообщений. И вскоре будут убраны со своих мест старые чиновники старого режима, вот, ну а место губернаторов будут повитовые начальники, новые представители власти. То есть это повитовые губернские комиссары. При этом новая власть, она охотно поддерживала создание комитетов, различных комиссий, организаций, которые решают сотрудничать уже с временным правительством. Но какая их была цель и для чего это все создавалось, мы поговорим в следующей части нашего эфира. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Для тех, кто подключился, я напоминаю, что мы говорим сегодня про 1917 год в жизни города Мозыре и прилегающей к нему территории. Напомню, что февральская революция, она отразилась как камень, который бросает в воду волной по всей стране, и с помощью средств связи было передано участникам, которые располагались в Мозыре. При этом формируются новые органы власти. Вместо, например, уездного начальника учреждается уездный комиссар, на должность которого уже в Мозыре будет назначен крупный помещик Булчак Флёров. Но в связи с протестами, так как ряд организаций и комитетов, которые были избраны, не поддержали, вот он был вынужден оставить свою должность, и в этот момент административная власть, она уже перешла в руки к уже утвержденному прокурору бывшего Минского округа эсера, представителя партии эсеров Фалевича. А сам же Булчак Флёров, он все-таки не был отстранен полностью от управления, он возглавил Мозырское Мозырское уездное земское управление. Вот. В начале же марта, в марте 1917 года будут проведены выборы в так называемые советы. Советы – это выборные органы власти. При этом они выбирались по разным отраслям, то есть советы рабочих, солдатских, крестьянских депутатов. Вот. И вот совет рабочих возглавил представитель тоже партии эсеров по фамилии Малыкин. Во главе же уже совета совета солдатских депутатов становится полковник Каменев. Это все мы говорим про город Мозырь. Ну а в дальнейшем, как раз таки чуть позже, через месяц, в апреле, эти два совета будут объединены. Чаще всего, кстати, в историях упоминают как составные с двух-трех чисел, то есть это рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, но с апреля 17 года в Мозыре действовал совет солдатских и рабочих депутатов. При этом в основном, как раз-таки, состав исполкома вошли те же самые эсеры Каменев, Малыкин, вот ряд других представителей, которые представляли интересы партийные в данном городе. И чуть позже уже, в апреле 17 года, создается еще и совет крестьянских депутатов. И здесь тоже главная такая политическая сила, которая имела влияние на крестьянскую массу, это были социалисты-революционеры. Ну, опять же, те же самые эсеры. При этом политическая жизнь в Мозыре, она очень сильно оживилась, потому что много разных партий спешили образовать в городе свои организации. Если до этого были ограничения по введению политической агитации в силу военных действий, да и до этого были ограничения, то к власти стремятся разные партии. При этом это были представляющие интересы разных сословий, разных социальных положений. Вот, в частности, вот бундовцы, социалисты, революционеры, представители Еврейской социалистической партии, там, Польский выборный комитет. И в целом вот это такая, одна из таких причин неустойчивости мозырян весной 17 года, ну, является то, что было много разных своих программ. Каждая партия предлагала свое решение тех вопросов, которые назрели к 17 году. А различных партий было там, насчитывая минимум 10 из них. Порядка десятка разных партий, все что-то объясняли, говорили, как надо сделать. Вот. И, конечно, каждый пользовался определенной поддержкой среди своих групп населения, но не всегда они могли быть такими на общем, как бы, страновом уровне. Конечно, здесь очень сложно было разобраться людям, которые до этого особо не интересовались политикой, а сам 17-й год, он привел к тому, что большое количество вот именно народа, массы начинают политизироваться. То есть люди начинают интересоваться управлением государства. Люди начинают интересоваться политикой. И, конечно, здесь накладывались, опять же, национальный фактор, потому что страна была, как раз таки, где проживало большое количество евреев, русских, белорусов, поляков, литовцев, татар. Во-первых, люди, которые там представляли интересы пролетариата, вот, и мелкие такие, мелкобуржуазные группы, торговцы, ремесленники. А самое главное, конечно, большую роль еще играли именно чаяния наличия беженцев, потому что каждый из них тоже решал, как же будет решаться их вопрос местным, где они должны жить, как они вообще должны работать после того, как эти территории, где они раньше проживали, были вынуждены отставить. В апреле 17 года в это же время в Мозыре создается и объединенная организация РСДРП, в которую войдут и большевики, и представители меньшевиков. При этом надо признать, что в это время тесную связь, как сказать, поддерживали бундовцы. Вообще, большевики в то время, они не были такой доминирующей силой ни в Совете, не в организации РСДРП. Они в целом как раз-таки постепенно начинали набирать влияние и долгое время, конечно, были вынуждены блокироваться, то есть иметь, выступать в союзе с соседними или там с близкими по как бы взглядам определенным с партиями других толков. Вот. Ну и, конечно же, они понимали, чтобы удержать государственную власть, нужно на это время. А как, кстати, оказалось впоследствии, эта задача была уж не столько нереально невозможной, исполнимая, вполне реальная, вот, и вопрос только гибкости и, опять же, оперативность и упорство. Так вот, в это время в Мозыре начинают организовываться еще и профсоюзы. Они отстаивали вот именно интересы рабочих. При этом формируется общегородской профсоюз, вот, они выбирают свои фабричные комитеты, и здесь уже происходит оказание влияния уже на работу предприятия, в то время, которые были в руках частных лиц. В частности, вот в апреле 17 года один из таких вот комитетов появился на спичной фабрике «Молния» в городе Мозыре. В его состав вошло 5 человек. Вот позже здесь же, на этом предприятии, будет введен 8-часовой рабочий день без перерывов при работе в 2 смены. Правда, как раз-таки ранее вот случившийся пожар в 15 году он привел к тому, что фабрика не была полностью восстановлена на предыдущие довоенные мощности. Вот, и в лучшем случае там работало только 50% от того, как бы могли бы они производить продукцию. Однако сам факт вот этот что это подтолкнуло введение 8-часового рабочего дня и на соседних предприятиях, в частности, фанерной фабрике «Прима». В дальнейшем, кстати, Совет рабочих депутатов в апреле 2017 года все-таки поддержал на всех предприятиях города введение 8-часового рабочего дня. Нам казалось бы, сейчас уже все привыкли 8-часовой рабочий день, а в то время, на самом деле, это была очень важная проблема, потому что трудовые отношения с формированием пролетариата, буржуазии, они не были еще урегулированы, то есть не было еще того законодательства, которое мы порой даже не задумываемся, откуда вот возникло то отношение, что там положен обед, отдыха, там выходные. В то время, конечно, ситуация была абсолютно иной, и все зависело от взглядов владельца, и порой рабочие были абсолютно не защищены перед, конечно, частными лицами. Так вот, в постановлении говорилось о том, что, как раз таки, вот введение 8-часового рабочего дня – это, как раз таки, чаяние всех жителей города. Они должны быть также придерживаться не только на предприятиях, но и в других учреждениях Мозыря и прилегающих его уезда, то есть уездных населенных пунктах Мозырьского уезда. Ну, а если это уже были какие-то сверхурочные работы, то допускались тоже, но должны были оплачиваться в двойном в размере. Вот, в целом, это решение, оно постепенно приводилось в жизнь, но сам факт, что оно было заявлено именно благодаря тех событиям, которые подтолкнул 2017 год. Кстати, согласно переписи, в то время в самом Мозыре проживало чуть более 9 тысяч человек. Как мы видим сегодня, конечно, это абсолютно отличается от той массы количества жителей, которое было до этого. Но, несмотря на то, что временное правительство начинает заигрывать уже с различными политическими партиями, они все-таки продолжили ведение военных действий против кайзерской Германии и направили ноту Франции и Великобритании, в котором утверждали, что мы продолжим войну и не будем выходить из этой войны. И вот это сыграла такую ключевую роль в крушении, как раз-таки, власти временного правительства. Что же произошло в апреле 2017 года и какие события пошли за этим, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы говорим сегодня про 1917 год, который отразился на судьбе многих городов, включая и города Мозыря. Напомню, что придя к власти временное правительство приведет к тому, что стране начинает активно политизироваться. Страна появляется большое количество новых партий, новые органы власти. То есть в этот момент страной, по сути, управляло два органа власти. Временное правительство и поставленные ими представители власти, и советы, которые избирались на встречи там с рабочими, крестьянами, солдатами. Вот при этом само временное правительство, несмотря на то, что многие надеялись, что эта война, которая, по сути, привела к краху власти семейства Романовых, она не остановила военные действия. Наоборот, как раз-таки временное правительство направило ноту во Францию, Великобританию и заверили союзников, что Россия не будет выходить из войны, и она не собирается заключать сепаратный мир, а продолжит боевые действия. Конечно, Петроградский совет, а это еще один орган власти, который формировался параллельно временному правительству, а он в тот момент состоял и эсеры, и большевики, он, конечно, был в негодовании, и, по сути, вышли с много количества солдат и рабочих с антивоенными демонстрациями. В целом, вот этот вот апрельский кризис, ну, или мартовский по старому времени, он привел к расколу между временным правительством и советами. Это в дальнейшем отражалось и на управлении государством. При этом часто происходило так, что как бы одна часть страны, она как бы препятствовала ведению там действий и осуществлению управления страной другой. Ну, например, в мае и в июне 2017 года состоялось большое количество как бы забастовок по стране, и такие же забастовки прокатились и в Мозыре, в частности, на среди рабочих лесопильного фанерного завода на станции Птич Мозырьского уезда, а ведь это место, где выполнялись военные заказы. Возглавил забастовку заводской комитет, и они требовали даже не сколько прекращения войны, сколько улучшения условий труда, потому что с каждым годом войны ведения положение рабочих, оно ухудшалось. И они предъявили владельцу заводу, в тот момент заводом возглавлял Берман, требование о том, чтобы повысить заработную плату, ну, минимум на 40%. Дальше увольнение неугодных должностных лиц, которые издевались над рабочими, и создание хотя бы комиссии, которая бы разбирала бы вопросы между именно наемными рабочими и руководством предприятия. И, конечно же, они просили, чтобы учредили больничные кассы, потому что кто бы мог бы заболеть, мог как-то получать какую-то посильную помощь. Вот. И оно затянулось, вот эта забастовка, что в итоге были вынуждены прибыть на предприятие представители Мозырьского совета рабочих и советских и солдатских депутатов, которые выступили в защиту здесь уже бастующих. В итоге, кстати, забастовка, которая длилась, там, подсчитывают историки, 25-26 дней, закончилась в пользу рабочих. Владельцы некоторых предприятий региона старались заставить людей работать где-то на прежних условиях, ну а где-то были вынуждены подчиняться требованиям профессиональных союзов, которые защищали их права. Кстати, представитель рабочих завода сообщил, что владелец намерен и вовсе, если так пойдет дальше, закрыть предприятие с целью кадрового обновления. Ну, по данному случаю, конечно, было проведено расследование, и в итоге данный конфликт был улажен. Кстати, наряду с этим в Мозырьском уезде активно разворачивалось и движение крестьян, которые самовольно начинают захватывать земли, вырубать леса. В частности, как же таки, будут приняты решения, чтобы представить крестьян в местной округе, провести местный уездный съезд. И вот с апреля по май 2017 года в Мозыре будет организован и проходил первый уездный крестьянский съезд. На нем было отправлено порядка 310 делегатов. И что интересно, что в работе принял участие народный социалист из Петрограда Евсей Канчер. Кстати, очень известный деятель революционного движения 2017 года. И в целом, я думаю, как-нибудь мы, может быть, делаем отдельный, кажется, таки эфир и программу про то, какие он воспоминания оставил, как, по сути, это 17-й год привел к тому, что в дальнейшем все-таки постепенно страна начала скатываться к гражданской войне. Так вот, на вот этом первом уездном крестьянском съезде в Мозыре на нем обсуждались тоже вопросы отношения войны к миру, к временному правительству, о государственном строе, вот, о национальном. И, в общем, это тянуло с собой огромное количество вопросов, которые не были решены, и все надеялись, что здесь уже удастся как-то это все решить. Ну, конечно же, главное в центре внимания крестьян на вот этом съезде это была земельная тема. В целом, как раз-таки, там они приняли, что вот все земли, казенные, там, монастырские, церковные, честно-владельские, они должны, по мнению съезда, стать государственной собственностью без выкупа. А дальше уже земля, она должна была распределяться. Вот. Но, опять же, было принято решение это отложить немного позже, по мере, как раз-таки, когда будет понятно, что же будут как бы с управлением государственным далее. А, кстати, сразу же после съезда во многих деревнях Мозырьского уезда крестьяне стали не дожидаться, когда им сверху будет дано право получить землю, а реализовывать его в таком вот народном революционном духе. И вот с мая по 17-й год, например, крестьяне села Рудня, они начинают изымать вышеперечисленные принадлежности по земле. То же самое часто поступали крестьяне сел, например, Рубль, Люденичи, при этом сохранились вот документы, где владельцы, например, имения Каролин, Дудичи, Барбарова, кстати, раньше это помещики Горват, обращались в Министерство внутренних дел с жалобой о том, что вот крестьяне самоуправничают, не хотят выполнять обязательства, не согласовывают там вырубку леса, и, конечно, это создавало тоже определенное напряжение, как бы такой яркий пример, что не только там вот в Петрограде что-то происходило, но и здесь же, на земле, где по-прежнему продолжались боевые действия. Ну, а дальше наступают июльские события Петрограда 17-го года. Я напомню, что в то время Временное правительство перешло к такому открытому наступлению против различных движений, которые, по его мнению, только мешали управлять страной. И в этом моменте, как же таки, вот происходит то, что нарушается равновесие, которое было на начальном этапе между Петросоветом и Временным правительством. Что за события такие в июле 17-го года? Ну, обычно это проходит как июльский кризис. Дело в том, что вот это событие предшествовало то, что боевые действия, хоть и были продолжены, они все хуже и хуже отражались на условиях страны. И самое главное, армия, она постепенно начинает разлагаться. Они не видят как бы смысла продолжать. А это же не война такая быстрая, мобильная. Это война окопная. Когда ты сидишь там неделями, месяцами в окопах, это, конечно, да еще не недостаточно боеприпасов, бессмысленны эти вот атаки на позиции противника, они приводят к тому, что настроение очень сильно начинает меняться. В итоге это обостряет ситуацию в Петрограде, и стоит вопрос о том, чтобы усилить дисциплину в армии. Ну и временно правительство начинает делать определенные действия о том, чтобы как-то бороться с дезертирством, но, конечно, это явление не удается жить, потому что все много-много отказников, которые отказываются участвовать в это уже затянувшееся на большое количество лет боевых действий. При этом тут еще и ситуация привела к тому, что, как раз таки, произошел политический кризис, вызванный тем, что ряд представителей именно партии, которые были во главе временного правительства, они решили уйти в отставку, потому что, как раз таки, им не понравилось, что в дальнейшем часть представителей временного правительства высказали о том, чтобы в будущем дать какую-то широкую автономию ряда губерний бывшей Российской империи. Вот, ну и решили министры и представители от кадетской партии подать в отставку. Это, конечно, вызвало вообще политический кризис. И к 17-му году как раз-таки решили здесь этим воспользоваться. Но это тут вопрос тоже, насколько это стихийно было, насколько это было поддержано, организовано. И вот здесь как раз-таки будет первая такая попытка о том, чтобы перехватить власть уже у временного правительства. Ну а чем она увенчалась и что было дальше, мы поговорим в последующей части нашей передачи. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, в июле 17 года происходит очередной кризис во временного правительства. Из руководства выходит партия кадетов. И здесь вот этот правительственным кризисом решили воспользоваться сторонники анархии, которые агитировали против власти. Партия большевиков, которая, конечно, обладала влиянием на солдат и рабочих, она, конечно, видела в этом выступлении преждевременность, но в целом не смогли сдержать натиск масс и решили ничего лучшего, как возглавить это. В итоге для наведения порядка временным правительством было вызвано в Петроград отряды из фронта. Численность там порядка 15 тысяч военнослужащих. Ну и в итоге, как раз таки, в то время удалось, как раз таки, вот это волнение всячески пресечь. Вот, при этом оно отразилось и на судьбе руководства партии большевиков, потому что многие из них были вынуждены, как раз таки, уйти в подполье, вот, а ряд из них объявили вовсе германскими агентами, ссылаясь на то, что якобы они брали суммы денег из представителей Кайзеровской Германии, и, казалось бы, уже вот это закончилось плачевно. Но в целом обстановка политическая в стране, она обострялась. Состоявшийся уже в августе 6-й съезд РСДРП, он взял курс уже на подготовку к восстанию и свержению уже власти временного правительства. Рабочие же мозырских предприятий в августе 17 года проведут свой митинг под политическим лозунгом и поддержали забастовку. А, кстати, после съезда мозырские большевики вышли из Объединенного Совета и образовали свою самостоятельную организацию. А в дальнейшем уже в 23 августа Полесский комитет большевиков направит письмо в партийную организацию Мозыря с предложением принять участие в созываемом Минске конференции большевиков уже северо-западного края. Ну а в дальнейшем будет Корниловский мятеж, попытка временного правительства как-то урегулировать вопрос. В общем, Мозырский городской совет, он все-таки здесь тоже поддержал уже большевиков и решил поддержать тем, что эшелоны, которые были отправлены в столицу, они были остановлены, вот, и как раз-таки берутся под контроль железнодорожные станции в Калинковичах, в Мозыре, на реке Пристань, вот, ну и в итоге вот эти эшелоны, которые с пехотой и артиллерией были отправлены по распоряжению генерала Корнилова, чтобы вот подавить революцию в Петрограде, они были сагитированы и поддержали, что да, действительно, надо уже бороться именно за народную власть, а что, опять же, власть временного правительства, ну, не отражает интересы всего народа. В итоге это позволило, наоборот, подняться на борьбе против вот контрреволюции, борьбе против Корнилова, большевиков и многих других партий, которые выступали за то, чтобы продолжить углублять именно те отчаяния народа, которые не были решены временным правительством в феврале 17 года. Ну а в октябре-ноябре 17 года, когда, как раз-таки, будет принято решение, что состояться должны были выборы в учредительном собрании, напряженность в обществе, она продолжала нарастать. При этом, в частности, вот в Мозырском уезде вызывало беспокойство представители временной власти. И многие из них, они, ну, понимали, что все это идет к тому, что, как раз таки, временное правительство ненадолго. В итоге 17 октября Министерство внутренних дел, оно посылает Минскому губернскому комиссару телеграмму, в котором пишет, что надо принять самые решительные меры, иначе тут далеко не дойдет и до применения военной силы, потому что вот аграрное движение, то есть бурление крестьян, нежелание солдат воевать, оно, ну, бьет к тому, что вот-вот и временное правительство, оно может и пасть. Но в ночь на 25 октября, опять же, по старому стилю, по-новому это уже 7 ноября 17 года, в Петрограде отряды Красной гвардии, революционно настроенные матросы. Кстати, много среди матросов было выходцев из наших белорусских губерний. В общем, они начинают разоружать представителей временного правительства и будут взят штурмом, как таки, Зимний дворец. К власти приходит уже правительство большевиков и примкнувшим к ним поддержавших эсеров. Вот. Но, опять же, большевики не воспринимали эсеров как, вот, как бы постоянных представителей, с кем они будут делить власть, исключительно, как тогда часто распространяли попутчики революции, то есть как временное вот, их, как таки, ну, применение. Вот. И в это время в городах, уже где и военные действия производились, постепенно приход власть именно уже к создаваемым военно-революционным комитетам. А в Мозыре советская власть, как ее понимали большевики, она, конечно, устанавливалась не так быстро и стремительно, как, например, в столице. Вот. Сказывалось, конечно, то обстоятельство, что в Совете рабочих, солдатских, крестьянских депутатов первое время возглавляли меньшевики, и они были главными, однако. В частности, вот в 11 ноября только в 17 года в Мозыре будет образован революционный комитет. Во главе него стал большевик Павлов. Вот. Ну, а в дальнейшем будут уже создаваться уже, как сказать, другие органы власти. В частности, вот назначается новый уездный начальник милиции. Им стал представитель по фамилии Кухновец. В общем, если вот подводить итог, то в целом советская власть в Мозыре, именно под руководством большевиков, она устанавливалась в такой сложной и военной ситуации, и сложной социальной обстановке. Вот. Ну и перевыборы в Советы, они, проведенные в ноябре 17 года, не принесли сразу большевикам полной победы. Только лишь уже к декабрю 17 года, как раз-таки, ситуация начинает как-то кардинально меняться. Ну а в дальнейшем сама логика, как раз-таки, политических действий, она придет к тому, что вот, опять же, ведение боевых действий продолжались и после прихода к власти большевиков. При этом фронт постепенно начинает разваливаться, ну и в дальнейшее уже решения, которые выдвигали прочие политические силы, которые не были представлены в правительстве, приводят к тому, что постепенно страна начинает скатываться к гражданской войне. Поэтому можно сказать, что 17-й год – это была не одна революция, а целых две – февральская, октябрьская, и они предлагали разный вектор развития страны. Но в итоге тот момент при развале управления страной не удалось избежать того, что все-таки страна скатилась к братоубийственной и гражданской войне. Хотя многие из того, что завоевания в плане социального положения сегодняшнего дня, они как раз таки и, ну, управление, они выкристаллизовывались, то есть появлялись уже тогда, еще в 17-м году. Поэтому я думаю, мы еще будем говорить про то, как 17-й год отразился на судьбе наших земляков, может быть, ряда других населенных пунктов, потому что у нас уже были эфиры про то, как 17-й год проходил в Гомеле. Вот. Ну, а здесь мы поговорим про, может быть, малоизвестные как бы страницы из истории, как это было, но на примере ряда других уездных городов тогдашней Российской империи. Ну, а всем спасибо вам за внимание. До новых встреч и до следующего понедельника.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.